«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжаем разговор. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Я напомню, мы остановились на той мысли о том, что проходит призывную медкомиссию молодые люди, когда, собственно говоря, приписку вот эту вот осуществляют. Но проходит некоторое время, и у человека может накопиться некий ряд заболеваний. Среди них могут быть те, которые мешают просто ему служить, условно, диабет какой-нибудь или там сердечно-сосудистые. И вот как быть в данном случае? Он приходит в военкомат, а он с виду такой более-менее здоровый, его забирают, выясняется, что он негоден практически к службе.
Ну, вот насчет тех, кто знает о своем диабете или о кардиологии, мы в прошлый раз говорили, что да, не аптечку я там что-то формирую, а я даже рекомендовал, проконсультируйте со своим врачом, он вам даст рекомендации, взять какой-то запас медикаментов, потому что где вы там будете дальше служить, вам еще не ясно, и поэтому, а принимать надо каждый день, то есть не нарушать вот эти, ну, будем говорить, привычные уже вам приемы медицинских препаратов, которые вам прописал врач. А вот что касается общей комиссии, конечно, она нужна. Людей призвали, вот я получил повестку, я не мальчишка, который радужно смотрит на будущее, там пойду, буду готовиться, защищать. Уже есть семья, уже есть ответственность перед семьей, беспокойство о том, как же они тут будут, да. То есть груз такой достаточно серьезный. Понятно, что это стресс. Поэтому, конечно же, при призыве медицинский осмотр должен быть. Оценка в данный момент моего состояния здоровья, даже если я практически здоров и ничем специально не пользуюсь и не имею связь с какими-то специализированными медицинскими направлениями, там, кардиологическим, там, эндокринологическим и так далее. Вот. Но я бы что посоветовал в данном случае? Пока эта вся система будет отлаживаться, ведь человека призвали. И по указанию президента он должен пройти подготовку там на каких-то уже в военных частях, куда его призвали. Там обязательно есть медик. Медик. В любой военной части есть медицинский пункт. И там находится врач, как минимум. Да? Вы должны быть соучастником этого процесса. Не просто, так сказать, там в суды подавать. Сейчас я вот читал, и в суды на этот счет подают. Но обратитесь тогда к врачу, да? Посоветуйтесь с ним. Он вам подскажет что-то, понимаете? Он, может быть, при необходимости направит вас еще куда-то. Но это надо обязательно делать. Но при призыве, на мой взгляд, тем более это уже возрастные люди, а предел призыва первой категории у нас какой? Там 35-40 лет, я не помню. Да? Конечно же, надо проходить медицинское свидетельствование непосредственно в месте призыва. Без этого мы будем иметь много и нареканий, а самое главное, мы можем, ну, будем говорить, для организации вот нормальной работы, чтобы человек уже его посмотрели, сказали, да, ты годен в данный момент, потому что я же могу и с температурой туда попасть также. Тем более сейчас идет рост заболеваемости какой-то, вот разные осложнения и так далее. Поэтому комиссия нужна. Если этого нет, не надо находиться в пассивном состоянии, обращайтесь в медицинский пункт по месту вашей, ну, будем говорить сейчас, там как это, дополнительное обучение, тренировка, потому что мы же видим, как людей учат стрелять там или, может быть...
Ну, напоминают, потому что берут, все-таки призывают, да, вернее, да, мобилизуют тех, кто до этого проходил службу.
Может быть, сейчас, вот сейчас же вам никто не мешает. Вы человек призывного возраста. Да, вас сейчас не призвали, но это же не говорит, что вы все, уже закончился призыв. Сходите к врачу, посоветуйтесь с ним, да, пусть он вам даст какие-то рекомендации вот на такой случай, что если вас призовут. То есть нужно быть активным участником этого процесса, понимаете? А не дожидаться того, вот там пишут, в Свердловской области начались суды, там в это вмешивается и общественная организация, наверное, у них на это право есть, там эти, ну, у нас же есть как... Палаты общественные всякие.
Ну да, да, по правам человека,
да, организация. Хорошо, это хорошо. Но и призывник, он тоже не пассивный участник этого процесса. А каждый человек о своем здоровье что-то уже знает, да? А если тем более он еще и находится где-то на учете и получает какие-то рекомендации, периодически обследуется и приходит к врачу с профилактической целью. Вот здесь нужно обеспечить преемственность. Вот как бы я так сказал.
Ну, у меня два вопроса еще остался. Один вот транслирую из Телеграма. Человек не понял, слушая программу. Комиссия или осмотр, чем отличается одно от другого, нет, и на чем надо настаивать?
Осмотр – это меня конкретно, меня обследует терапевт. В процессе прохождения комиссии я пройду терапевта, хирурга, да, того же психолога, а может даже и психиатра. Ну, все, наверное, тот, кто задает вопрос, они помнят, как они становились на учет. Там это не один день даже ходили в военкомат, там проходили врачей, которые были организованы прямо при военкоматах, а иногда, причем эти комиссии военкомата, они не... То есть, если я приду со справкой просто от своего терапевта участкового или своей поликлиники, где я состою на постоянном учете, коллеги, мои коллеги, вот входящие в состав комиссии военкомата, они ее обязательно подвергнут рецензии. Угу. Это, на это и существует эта комиссия. Я в данном случае о чем говорю? Что там, где в военкомате этого нет, да, ну, представьте себе, с деревни парня забрали молодого, привезли там в областной военкомат, да, а он уже переодет в форму, у него уже, да, он уже призывник, он уже находится на довольствии в армии. Вот я сейчас о чем говорю. Конечно, в той деревне нет никакой комиссии. И она не может там быть просто. Там, в лучшем случае, фельдшерский пункт есть, да? Но здесь он, находясь уже на довольствии в армии и призванный человек, он может обратиться вот на том пункте, вернее так, в той части, в которой он проходит там месячное, двухмесячное обучение. Сейчас же вот говорят о таком. Прежде всего требуются мотострелки, да? Мотострелки. Ну, то есть это и водители военных каких-то... передвижных там, как они, БТРов,
БТР,
там,
да,
танкисты, я не знаю, кто они там. Он проходит обучение. Вот в это время обратись ты там в этом полковом пункте. А вот и я сейчас о чем говорю. Поэтому разница между осмотрами и комиссией вот в чем состоит. Но я призываю к другому. Да, можно сетовать, можно судиться, но от этого же легче не станет. А каждый из нас за свое здоровье отвечает и, наверное, заботится о нем прежде всего. Вот такими, ну, будем говорить, моментами надо пользоваться. Не ждать, когда там эту комиссию организуют, там, через суд ее там где-то в Свердловской области там организовывают, а просто быть активным участником этого процесса. И на месте воинской части, где вы находитесь, там точно есть медицинский работник. Этого просто быть не может. Вот я...
Да.
Да.
Ну, а так, больной человек-то, от него толку на передовой никакого, ну, нет.
Во-первых, да. И, во-первых, больной человек. Я могу быть... Вот я... Мне там 30 лет, а я не знаю, что я болен туберкулезом.
Например, да.
Да. И активной формой туберкулеза. Так я там в этой казарме всех перезаражаю. Понимаете? Но я не знаю. Я вроде как-то, ну, плохо себя чувствую. Ну, потливость у меня. Ну, что-то там, слабость. Ну, это я списываю на то, что, да, время, возраст, стресс тоже.
Устал.
Да, а свою-то инфекцию я не знаю. Также это очень важный вопрос. Многие люди не знают, что они больны гепатитом. А в армии друг друга заразить гепатитом, не, даже не алиментарным гепатитом, который там через воду, а вот даже гепатитом Б я могу с сподобится заразить, потому что слишком уплотненные и непривычные условия для людей создаются. Тот же ВИЧ, та же ВИЧ-инфекция, не все знают об этом. Поэтому обязательно это все вещи нужно понимать, и я думаю, что сейчас эта система отлаживается, потому что объявление призыва для многих военкоматов оказалось нерешаемой задачей. Не случайно, я говорю, сейчас очень жесткие требования, даже президент об этом говорит. Вы там смотрите, кого вы призываете. Да, у меня есть бронь по моей должности. Но у человека нет брони по должности, но у него есть ограничения по здоровью. Вот о чем сейчас идет речь. И эта тема обсуждается, и мне кажется, она обсуждается в основном конструктивно, без всякого там дискредитации, да, ах, вы сволочи, ничего не делаете и так далее. Вот, но ее надо отлаживать.
Ну, наставить, конечно, надо на то, чтобы даже врачи осмотрели.
Слишком новые условия. Ведь смотрите, призыв у нас всегда был какой? Вот последние 30 лет, после советского периода. Да, ставили на учет, там по 150, по 300 тысяч призывали молодых ребят, да, это вот на срочную службу. Он год там отслужил, и его отправляли снова на гражданку. А вот такой призыв в таких количествах, да еще старшей возрастной группы, не призывного возраста, там, 18...
Ну, мужчин, да, солидных,
да, уже. У которых уже есть свои проблемы со здоровьем. По его вине, не по его вине, сейчас тоже мы об этом не говорим. Есть проблемы, которые у него возникли. Конечно же, здесь нужна очень адекватное медицинское сопровождение. И нахождение в воинских частях, это тоже требует. Ну, в воинских частях там, слава богу, медицина отстроена.
А у нас, кстати, звоночек есть. Давайте попробуем принять. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь. Алло? Скажите, откуда вы говорите?
Да, Владимир из Петербурга. Вопрос такой существенный. Вот какие ограничения по психическому здоровью есть в плане призыва? Вот вы говорили про депрессию.
Да, я понял ваш вопрос.
Спасибо.
В плане призыва, ну, понятно, шизофрения, эпилепсия. Если у вас такой диагноз есть, вас, ну, не вас, давайте не будем на вас переносить.
То человека, да.
Этого человека, конечно, да. Что эпилептический припадок у него может развиться в любой момент. В любой момент. Ну и так далее. Поэтому есть специальный перечень болезней, который постоянно уточняется. Об этом мы, кстати, тоже на прошлой передаче говорили, что требования, с одной стороны, где-то для каких-то воинских профессий они ослабляются, а для каких-то, наоборот, ужесточаются, потому что они требуют от человека максимальной собранности и так далее, и так далее. И прежде всего, конечно, со стороны психического здоровья. Поэтому установлен медицинский диагноз шизофрении. Вот, а она имеет свойство обостряться. Вот стрелок, который был, у него же был этот диагноз, но он нигде не состоял на учете, никто за ним не наблюдал, потому что вот ту систему, которая была психиатрического наблюдения за больными, может быть, госпитализации периодически, она была нарушена. Сейчас вот готовится новый закон и так далее. Понимаете? Вот, но этот диагноз, ведь не все его и хотят афишировать. Это тоже надо понимать. Тут очень двойственная ситуация. Но диагнозы такие есть. И если у меня есть диагноз шизофрении, пусть даже компенсированный, шизофрении. Это очень серьезный довод для того, чтобы меня пока, так сказать, не призывать в действующую армию, потому что неизвестно, какие там могут быть последствия.
Ну да, оружие в руках все-таки у человека. Да. Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это идея создания скоропомощных стационарных комплексов, если я правильно ударение поставил, на базе, по крайней мере, в столице. Есть такие базы 6 многопрофильных стационаров. Что это такое, как это людям поможет? Не является ли это такой какой-то потемкинской деревней, с вашей точки зрения?
Ну, движение в этом направлении следует только приветствовать. И вообще Москва многое делает. Вот сейчас реализуется комплекс полный капитального ремонта всех существующих московских поликлиник и при этом капитальном ремонте принципиальное изменение в обслуживании даже вот меня, просто прийти, который человек пришел в поликлинику.
Я испытал на себе, согласен, да.
По любому поводу. Это надо только приветствовать. В данном случае речь идет о чем? Вот этот скоропомощной комплекс в крупных больницах, а московские больницы крупные, в Петербурге, может быть, такие есть, ну, в областных центрах больших, там одна, а в Москве таких много больниц, там 1500 коек. Когда-то наша первая градская больница вообще была 3500 коек. 3500 коек – это коечный фонд средней российской европейской области. Представляете? А это одна больница. Поэтому, конечно, там вопрос, связанный с госпитализацией. Ну да, есть там клановая госпитализация, когда человек в поликлинике обследовался, ему назначили операцию, он готовится к этой операции, ему назначается дата, когда он должен прийти госпитализироваться в стационар. Это одно дело. Да? Идет плановое оказание медицинской помощи. А когда человека на скорой помощи привозят, дома его забрали, увезли, диагноз пока не ясен, потому что не всегда можно однозначно поставить диагноз даже опытному врачу, приехавшему на скорой помощи. Так? Хотя у нас уже есть даже специализированные бригады.
Есть, да, по разным профилям.
Да, по разным профилям. И едут туда там кардиологи, хирурги едут, травматологи едут, да? Но тем не менее. И, конечно же, это создает стресс. Как больному, так и родственникам. Здесь речь о чем идет? Вот в этом скоропомощном комплексе, то есть то, что раньше называлось приемным отделением крупной больницы, там создаются условия. Человек приезжает со своими родственниками, родственники находятся рядом с ним, что очень важно для пострадавшего, особенно если он так. И родственники видят, что происходит, и он видит это. Да, не все родственники адекватно могут реагировать, могут мешать. Но с этим мы разберемся там, понимаете? Вот этот эксперимент, он заслуживает внимания. Конечно, сегодня его провести, а завтра внедрить не получится, даже в Москве. Я уж не говорю про другие регионы. Потому что это прежде всего дополнительные расходы. Содержать этот комплекс, создать там игровые комнаты для детей, которые ждут, когда придут специалисты. Он болен, но его отвлечь надо. Для взрослого, чтобы он ожидал не просто там на каталке лежал, пока там с другим предыдущим больным разбирается. И, как правило, разбирается уже в острых стадиях, когда нужно вот немедленно оказать помощь. Нельзя его отставить. Поэтому вот эти комплексы, они заслуживают внимания. Они, конечно, работают на пользу как пациенту, так и родственникам, которые потом ищут в этой же крупной больнице. Они знают, что его отвезли там в многопрофильную 1500-коечную больницу. А найти его внутри больницы, в каком он отделении, какой у него окончательный диагноз, не получится. Поэтому это создание следует приветствовать, за этим надо внимательно наблюдать, поощрять такого рода деятельность. Ну, конечно, нужно думать и о том, за счет чего это финансировать. Потому что, безусловно, наша страховая медицина первая встанет на дыбы, скажет, а кто будет за это платить?
Нам хотя бы вылечить, а вы говорите там о чашке кофе или о игровых комнатах.
Да, но это все вопросы решаемые. И мы должны прежде всего думать не о страховщиках, а о пациенте, чтобы ему облегчить страдания. Если рядом с, там, допустим, с молодым человеком, с молодым девушкой находится мама или отец, и он действительно помогает, успокаивает его. Даже сам факт присутствия на этом процессе. Лечить он не может, это
понятно,
права нет. Но он способствует тому, чтобы, во-первых, разобрались с диагнозом, чтобы, как сказать, успокоить и родителей. И...
Да решение принять хотя бы, потому что человек иногда и не может сам за себя.
Конечно.
Он плохо себя чувствует.
Он даже адекватно ответить на вопрос не может. Поэтому это нормальная, хорошая идея, которую нужно, и если Москва это даже внедрит у себя, но это будет большой хорошим риск. Вкладом в сохранение и приумножение здоровья. А самое главное, для пациента это будет хорошо, ну и, конечно же, для его родственников тоже будет иметь немалую позитивную роль играть.
Теперь еще одна очень важная тема возвращается на повестку дня, и вы сами говорили, и специалисты Всемирной организации здравоохранения, о том, что может появиться какой-то новый штамм коронавируса. Я, кстати, посмотрел, ежедневно по 20 тысяч у нас все-таки заболевает, и примерно по 100 человек умирает. Но мы как-то про это дело забыли, отошел он на задний план. Что с этим делать? Ревакцинироваться не стоит.
Это свойство психики человеческой, не думать о плохом. Смотрите, последние данные. Действительно, ситуация продолжает быть достаточно тревожной. Вот данные за 12 число у меня. В мире заболело 650 557 человек за сутки. Это большая цифра. И в данном случае не все учтены, почему-то течение все-таки легкое. Вот всего 622 миллиона 420 тысяч 220 человек. За сутки умерло в мире 1783, а за предыдущие сутки 1021, то есть увеличилось, равно как и увеличилось число заболевших. Ранее 11-го было 327 тысяч больных, а сегодня за 12-е было 650 тысяч больных. Это говорит о том, что не все закончилось. Мы переживаем шестой подъем заболеваемости с появлением нового штамма. Мы в прошлый раз говорили не для того, чтобы кого-то напугать, а для того, чтобы люди были внимательны к своему здоровью, и особенно те, кто имеет хронические болезни. Особенно, да, вроде легко протекает, но все-таки обратись к врачу. Обратись, если у тебя есть возможность, а она есть у всех у нас с вами. Во всяком случае, такое право у нас присутствует на эту тему. Поэтому это первое. Второе. Не надо забывать о прививках. И Мурашко, вот наш министр здравоохранения, вот буквально вчера, по-моему, он об этом заявил, что все-таки не забывайте о вакцинации, ревакцинации против коронавируса. Цифры я могу привести, они у меня тоже есть, что мы 72 миллиона привили, но ревакцинировали всего 18. А ревакцинироваться надо. Никто не отменял ту норму, что через каждые полгода нужно это делать.
Вот у меня почти год уже я проболел, все вакцинации прошел, но вот сейчас вот пропустил, мне, значит, соответственно, зимой делать надо.
Вам надо еще и о гриппе подумать. Вы тоже группа риска, вы журналист, и вы входите в группу риска по социальным показаниям. Ваша профессия требует от вас, потому что вы общаетесь с большим количеством людей.
Людей, да, понятно.
Да, поэтому это вам тоже нужно. И тут можно совместить и ревакцинацию, и вакцинацию. В один день сделать. Но если вы этого не сделали, значит, вы дали предпочтение гриппу, а по каким-то причинам не оказалось в прививочном кабинете вакцины для ревакцинации от ковида, то тогда вы можете только через месяц к этому вопросу вернуться.
А, то есть или через месяц, понял, да.
Поэтому это надо тоже помнить, и об этом тоже надо думать. Это хорошее профилактическое средство, вот, которое через 7-10 дней после прививки выработает у вас достаточный уровень антительного ответа на новые штаммы гриппа. А грипп у нас, кстати, четырехвалентная вакцина. От четырех типов гриппа, два типа А и два типа Б прививает. Есть трехвалентные вакцины. И в зависимости от показаний, прививает или трехвалентные, или четырехвалентные. Это тоже нам нужно сделать. Пока все-таки вакцинация против гриппа идет вяло. Я вот и рекламы не вижу, что призывов, не реклама, это не реклама называется, призывы к вакцинации. И последние данные, которые за 39-ю неделю, сейчас он уже 41-я идет, вот почему-то пока не опубликованы, были 24%. Слава Богу, у нас в стране по данным глобального странового мониторинга, не выявлено еще штаммов гриппа. Это хорошо. И у нас есть возможность спокойно подготовиться к этому подъему.
Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Благодарю вас за интересную беседу и до следующих встреч.
Спасибо. Будьте здоровы.
Thank you.